только у нас.
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Я приветствую в студии обозревателя отдела экономики «Комсомольской правды» Евгения Белякова. Женя, добрый день.
Добрый день.
Сегодня у нас в гостях министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. Сергей Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что 2017 у нас был объявлен годом экологии в России. Какие цели при планировании вот этого мероприятия большого были поставлены, тоже наверняка большие, и какие задачи уже удалось решить?
Ну, на самом деле, год экологии мы вообще организовывали. Понятно, мы к этому подходили еще в 2016 году, когда это было все объявлено. И организация «Года экологии», она в первую очередь была направлена, и как бы мы ориентировали всех именно для решения задач, которые важны для людей. И здесь с нашей стороны основной акцент необходимо сделать и делается на консолидацию усилий всех сфер, или, скажем, всех участников этого процесса. Это и власть, и федеральная власть имеется в виду, и власть субъектов Российской Федерации, это и бизнес, это и общественные организации, это все, кто готов приложить свои усилия в решении экологических проблем, с одной стороны, с другой стороны, все, кто, естественно, это ощущает на себе, кто хочет изменить ситуацию. И вот эта консолидация усилий в этом году – одна из ключевых задач, которой мы занимаемся. Это и привлечение внимания к конкретным проблемам, это и организация усилий бизнеса, опять же, на федеральном уровне, организация конкретных решений вот по тем или иным вопросам. Ну, для примера, если говорить об участниках в годе экологии, например, производстве, да, то есть предприятия, более 1000 различных предприятий участвуют, это и конкретные какие-то проекты, речь идет о строительстве конкретно, скажем так, объектов, связанных с очистными, или, например, создание на производствах так называемых наилучших доступных технологий, то есть внедрение наилучших доступных технологий, то есть создание на производстве уже линей, которые меньше выбросов дают или, наоборот, улавливают те или иные загрязняющие вещества, которые могли бы быть выброшены в атмосферу, а, соответственно, новая производственная линия, она уже не позволяет этого делать, потому что она как раз на новые технологии заточена. Ну, могу сказать, что многие предприятия закрывают свое производство. Ну, например, совсем недавно мы вместе с Сергеем Борисовичем Ивановым, а вы знаете, он у нас представитель президента как раз, и он один из активных участников года экологии. Мы были в Норильске, как раз на Норильском комбинате, где нам как раз рассказывали о том, как они планируют решить вопрос, связанный с серым. Ну, эта проблема, я бы сказал, десятилетиями волновала всех экологов в первую очередь, потому что ну, это выбросы серы в воздух, уничтожение и природы, и, естественно, это негативно влияет и на людей, которые проживают в Норильске.
То есть Норильск можно сделать экологически чистым городом?
Ну, вы знаете, тот проект, который они предлагают, он предполагает, во-первых, строительство новых производств, которые будут утилизировать эту серу, чтобы выбросы на порядок уменьшились. Там, конечно, все-таки какой-то объем выбросов будет, но это будет, ну, скажем, уже в существенно или в разы меньше, чем это было до этого. Это будет в рамках нормы. И самое главное, в рамках тех, опять же, НДТ, наилучших доступных технологий, которые на сегодняшний день технологически возможно внедрять на производстве. И дальше вот эту серу они планируют, так сказать, использовать уже в других отраслях, в других сферах, там где-то даже продавать, ну, как, так сказать, мы с ними обсуждали, куда они собираются поставлять, там это можно использовать и в сельском хозяйстве, ну, в различных, так сказать, отраслях. Но в любом случае это огромные вложения. Опять же, коллеги рассказывали о проекте, он будет не на один год, Но это триллионные вложения, которые, в принципе, существенно преобразуют и производство, и, я надеюсь, и ландшафт вообще Норильска, потому что, на самом деле, побывав там, можно увидеть, что задачу по экологической реабилитации этой территории надо ставить так в первую очередь. Потому что, конечно, Норильск за время существования там производства, он, мягко говоря, природа поменялась. Потому что рядом, если поехать на плато Путорана, которое тоже всем известно, конечно, природа там уникальная. И в данном случае, конечно, вот то, что там сейчас происходит, это такой вызов. И я надеюсь, что Норильский никель, компания, она все-таки доведет это до логичного, но самое главное, экологически правильного результата.
Сергей Федорович, в одном из интервью вы говорили о том, что как раз-таки наибольший вклад, такой подавляющий вклад в загрязнение окружающей среды именно бизнес вносит. То есть 90% это такие не наши отходы, вот эти пакетики с мусором, которые мы выкидываем, а именно промышленные отходы. Ну, вот как здесь
это работает? Да, да. Ну, я бы, наверное, все-таки уточнил. Вы знаете, территория к территории по-разному, так сказать, ситуация складывается. Если говорить о городе Челябинске, да, всем известный город, то здесь то количество предприятий, которые находятся на, скажем, на одной территории, в одном городе, оно, конечно, имеет существенное влияние на экологическую обстановку, на, в первую очередь, атмосферу, потому что речь идет о выбросах. И, соответственно, здесь можно говорить о том, что основной загрязнитель — это вот то производство, те производственные предприятия, которые там находятся. Если говорить о других городах, ну, даже о больших конгломератах, о больших каких-то, даже о столице, то здесь, конечно, не производство является ключевым загрязнителем. Здесь есть другие у нас объекты, которые загрязняют. Ну, тот же самый автотранспорт, который в любом случае имеет на данный момент негативное влияние, в первую очередь, за счет выбросов в воздух. И здесь, опять же, возвращаясь к теме, здесь даже другая необходима политика с точки зрения решения этих проблем. Да? Здесь, с одной стороны, нужно продолжать совершенствовать. Я здесь хотел бы тоже подчеркнуть это, продолжать совершенствовать производственные, так сказать, объекты, или, скажем так, устанавливать необходимые очистные, улавливающие мощности на тех предприятиях, которые еще остались, но в городе. Но ключевое — это решение вопроса с автотранспортом, это и логистические какие-то развязки, это и, соответственно, так сказать, выстраивание всей системы, связанной с использованием более качественного топлива, ну и так далее. То есть, в принципе, в каждом случае надо отдельно рассматривать, какие из вопросов нужно решать. Но в целом, конечно, мы акцент делаем на следующее, что у нас уже принято в 2014 году законодательство, которое обязывает с 2019 года ключевых загрязнителей по целом по стране перейти на наилучшие доступные технологии, то есть там должны реализовываться уже с 2019 года по 300 основным загрязнителям предприятиям в нашей стране внедрять НДТ. Для этого они должны до 2019 года разрабатывать и проекты, получить экологические соответствующие все документы, так называемое экологическое разрешение, и уже внедряя НДТ, соответственно, совершенствовать свое производство с точки зрения вот, экологического состояния. Но это вот одна из сфер. Другая тема — это, конечно, то, что связано и с автотранспортом. Этим мы занимаемся с коллегами из Минпромторга, и в том числе, кстати, сейчас активно обсуждается тема по так называемому электротранспорту, или, так сказать, то, что будет не использовать, или транспорт, который не будет использовать ископаемое топливо, ну и так далее.
То есть, я предлагаю, да, коллеги, сейчас у нас две минуты ближайшие, мы на две минуты прервемся, пауза, реклама, через две минуты продолжим разговор. В нашей студии министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, Сергей Ефимовичем беседуют Евгений Беляков и Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
Только у нас. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Только у нас.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «Комсомолки». Продолжаем разговор.
Да, Сергей Ефимович, ну вот мы поговорили о промышленных отходах. Если брать вот тот вклад, который мы, получается, люди вносим, в целом вообще какова сейчас экологическая обстановка? То есть улучшается она, ухудшается? Вот лично на мой такой субъективный взгляд, может быть, я принюхался, конечно, уже в Москве или что-то, но мне кажется, что стало легче дышать. Вот подтверждается ли это какими-то статистическими выкладками, как в других городах, например?
Ну, недавно мы получили информацию, был проведен опрос в ЦИОМ, это вот, ну, не знаю, где-то в конце июля даже происходило, который отфиксировал, что российские граждане по этому опросу все-таки заметили улучшение в этой сфере. Связано ли это с проведением года экологии? Но, скорее всего, это именно...
Или с платными парковками в Москве.
Это отражает не только, кстати, московское мнение. Это было проведено по всей стране. Но вот по сравнению с тем же 2009 годом, где улучшение фиксировали там меньше 30%, на сегодня уже больше 50% граждан, которые участвовали в этом опросе, они как раз отмечают улучшение в этой сфере.
А если не субъективно, а объективно, то есть какие-то вот замеры воздуха, не знаю, в разных городах?
Замеры, опять же, вернемся к Челябинску, о котором я говорил. Вот сегодня только мне наш коллега, руководитель Роспреднадзора, Артем Сидоров, докладывал на оперативке, что по показателю, интегрированный это показатель, который рассчитывает Росгидромет по объемам загрязнения в воздухе в Челябинске, впервые за 5 лет улучшение произошло более чем на 50%. То есть, в принципе, на самом деле, хороший результат. И это произошло именно в год экологии. И могу сказать, произошло это в том числе в связи с усилиями Роспреднадзора, усилиями местной власти. Там реально идет активная работа с предприятиями. У некоторых предприятий даже изымаются разрешения на проведение определенного типа работ, потому что фиксируется нарушение, и, соответственно, конкретно идет действие. В частности, вот у Мечела там весной этого года изымалось разрешение на выбросы. То есть, ну, это один из ключевых загрязнителей в Челябинске был, и, соответственно, применялись вот такие меры.
А вот эти нарушения, они в чем заключаются? Они больше, чем надо, выбрасывают? Или они, скажем, скупятся на применение наиболее чистых технологий?
Вот. Ну, знаете, фиксируются выбросы, которые превышают норму. С другой стороны, есть обязательства предприятий по строительству, по реконструкции производства. И если эти обязательства не выполняются, то Роспреднадзор может, естественно, тоже предъявить претензию и применить какие-то строгие меры. Это могут быть и изъятие лицензии, это может быть и штрафы. Штрафы достаточно существенные. Кстати, вот как раз когда мы говорим о том, что все предприятия-загрязнители должны перейти на наилучшие доступные технологии с 2019 года, у них есть альтернатива. Они в этом случае должны будут заплатить штраф, но штраф с коэффициентом 100. То есть у них альтернатива: или заплатишь это в бюджет в виде штрафа, сумму, примерно соответствующую объему инвестиций, или все-таки инвестируй. Вот за счет этого, конечно, мы рассматриваем, что у предприятий другой альтернативы не будет, кроме как все-таки проводить большие инвестиционные программы.
А что с автомобилями? То есть это такой, ну, если смотреть на города, это такой один из самых главных загрязнителей. Но получается сейчас часть автомобилей переходит на, ну, не часть, а многие, да, на Евро-5 у нас, и бензины тоже улучшаются. То есть это уже отражается, или мы как-то дальше еще пойдем? Вот вы уже говорили про электромобили. То есть как вы видите эти тенденции здесь?
Ну, здесь, ну, во-первых, конечно, необходимо использовать все возможные современные подходы и, естественно, использование топлива с лучшими экологическими свойствами, и в том числе, и это немаловажно, и строительство развязок, и вывод основного трафика за город. И, кстати, это может быть решение для многих городов именно такое.
Это имеется в виду пешеходные улицы в центре или,
ну,
что?
Во-первых, да. Пешеходные улицы, основной поток транспортный выводить за город. Вот недавно, опять же, в Волгограде, когда мы были, с губернатором разговаривали, у него одна из ключевых идей – это все-таки вывести этот автомобильный трафик, вот эти крупные машины.
А, там же через город надо проезжать,
да, вся вывести трасса. Это за город. Тогда это, естественно, отразится в целом на городе положительно. Но и, конечно, современная тенденция на электромобили – это тоже, в принципе, от этого, как говорится, не увернешься. Этим надо пользоваться и активно пользоваться. И сегодня программы, тот же Минпромторг активно занимается программами по развитию этой сферы, да, развитию сферы электромобилей. Ну, я думаю, вот это в комплексе, это, конечно, и даст положительный эффект.
Народ в интернетах, что называется, развлекается вот на какую тему. Ну, сейчас понятно, когда столичные власти активно ужесточают правила существования, правила жизни для автолюбителей. Говорят, сейчас это продиктовано соображениями экологии, потому что действительно автомобили — это ведущие загрязнители, если говорить о больших городах, по-моему, официально неоднократно это подтверждалось. Что будет, когда электромобили придут в нашу жизнь целиком и полностью, когда, скажем, большая часть автомобилей станет работать на электротяге? Как тогда быть, условно говоря, властям больших городов, если вот они, машины, их много, но они не загрязняют окружающую среду? Нельзя же будет их, что называется, давать им полностью зеленый свет и возвращать, что все в Шанхай, условно.
Никто расслабляться здесь не будет. Понятно, что во-первых, загрязнение воздуха, есть еще и другие сферы, которые тоже нужно охранять. Это и отходы, это и загрязнение водных ресурсов. В принципе, мне сложно прогнозировать, на самом деле, что будет происходить, когда уже все улицы будут заполнены электромобилями. Я думаю, здесь многое изменится.
Скорее, не проблема будет, а...
Нет, ну почему? Скорее, да. Возникнут еще задачи. Ну, мы хорошо понимаем, что... Вообще, как бы воздействие человека на природу, оно само по себе, оно достаточно давно происходило, происходит и, скорее всего, будет и в дальнейшем происходить. Вопрос возникает, как сделать так, чтобы человек и природа, они все-таки существовали вот без такого антагонизма, что ли, негативного воздействия. Поэтому будут электромобили, будем заниматься вопросами, так сказать, как обеспечить, чтобы эти электромобили, в том числе, так сказать, ну, давали положительный какой-то эффект, может быть, и электроэнергию они будут давать, и, может быть, еще что-то, какие-то вопросы решать.
На квадрокоптерах.
Ну, давайте, сейчас не будем так далеко уходить, но в любом случае это правильно будет тенденция.
Если поближе как раз к нашим сегодняшним реалиям, проблема мусора, вот вы уже заговорили об отходах, да, то есть в любом случае какая-то новая технология приносит новый вид мусора, да, какой-то. Солнечные батареи принесли вот утилизацию вот этих панелей солнечных и так далее, и так далее. То есть у нас сейчас, если представить каждого человека, каждого жителя планеты Земля, каждый день мы выносим, каждый человек из этих 7 миллиардов выносит, по сути, пакет мусора. Я думаю, что практически у каждого примерно
такой. Каждый день, не знаю.
Да. Через день, да. Но в любом случае, то есть это какие-то гигантские объемы. То есть сколько у нас... есть ли какие-то подсчеты, сколько у нас вообще мусора производится? Может быть, сколько накопилось? Сколько производится за год?
Цифры, на самом деле, существуют. И мы каждый год, так сказать...
Куда он пропадает? Меня вот это интересует.
Если бы он пропадал.
Да-да-да, абсолютно верно. Ну, смотрите, если говорить о цифрах, то что касается твердых коммунальных отходов, цифра 50 миллионов, я усредняю.
Это в год?
В год.
50 миллионов тонн?
50 миллионов тонн, да. Ну да, цифра большая, но это по всей стране.
Это по 300 килограмм на человека, получается, на жителя страны.
Ну, где-то так, да. То есть это на самом деле... Ну, начнем с того, что чем качественнее жизнь, тем больше отходов образуется вот за счет, так сказать, этого качества. Но я не упомянул здесь о промышленных отходах, а здесь уже миллиарды тонн. Ну, здесь, сюда подпадают и отходы горнодобывающих предприятий, и других предприятий металлургических, ну и так далее. То есть, в принципе, эта цифра существенно больше, но здесь есть разница, очень такая, опять же, важная разница в теме утилизации. Когда мы говорим об утилизации твердокоммунальных отходов, цифра звучит 7%. 7% – это очень мало, и на сегодняшний день мы считаем, что это одна из ключевых проблем, которую нужно решать, и, соответственно, с этой проблемой нужно бороться.
То есть 7% – это то, что перерабатывается, а не просто складируется где-то там?
Перерабатывается именно, да. Остальное как раз складируется, а где-то просто выбрасывается. И это как раз относится к тем самым незаконным свалкам, с которыми тоже надо бороться.
Сергей Ефимович, я предлагаю сейчас сделать очередную паузу, да, рекламы и новости. Да. Сергей Донской в нашей студии, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Только у нас. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Только у нас.
Продолжаем разговор. Сергей Донской в студии радио «Комсомольская правда», министр природных ресурсов и экологии, Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики, я Антон Челышев. Итак, коммунальные отходы 7% перерабатываются, а промышленные?
Вот, и не коммунальные отходы. Вот промышленные отходы, на самом деле, сегодня утилизация происходит на 50%. То есть эта цифра существенно выше. Она связана с тем, что, конечно, очень многие отходы имеют хорошую возможность попасть снова в оборот. И здесь многие предприятия уже начинают активно внедрять.
То есть из них можно извлечь какую-то выгоду.
Абсолютно верно. Там, опять же, когда мы говорим о отходах горного производства, то это те самые техногенные отвалы, да, которые можно использовать, получая из них тоже какой-то полезный компонент, какое-то сырье. Если это мы говорим о отходах там, промышленности или там, отходах там, химического производства, то это может тоже быть сырьем, но уже там, для другой сферы. И мы плавно здесь переходим к другой теме, которая сейчас, кстати, активно обсуждается в мире. Речь идет о так называемой циклической экономике. Когда вообще выстраивается вся цепочка таким образом.
То есть такой целом, круговорот.
Абсолютно верно. Когда любой отход является началом для новой сферы или новой отрасли. И на самом деле во многих странах, мы тоже активно, так сказать, тоже работаем по этому направлению, во многих странах вводятся меры, которые запрещают захоранивать, не использовать или там, выбрасывать какие-то ценные, мы называем их отходами, да, на самом деле это ценные компоненты, которые могут использоваться в дальнейшем для производства. Вот совсем недавно, кстати, мы приняли даже постановление правительства на эту тему, когда там год к году у нас возникает запрет на захоранивание там бумаги, пластика, там цветных металлов, ну и так далее. То есть в любом случае уже сегодня нужно думать, как выстраивать цепочку, чтобы производственную цепочку, чтобы вот эти отходы, они попадали уже в дальнейшем в переработку, в утилизацию и в использование для создания нового какого-то полезного продукта.
Это дико интересно. А где, ну, мы же, получается, все получаем из земли, да? А где вот эта последняя цепочка, которая будет обратно их в землю загонять? Ну, то условно, есть, да, в каком-то уже переработанном.
Земли, да.
Ну, чтобы вот эта цикличность, да, вот этот круговорот.
Могу так сказать. Конечно, добиться вот такой идеального цикла, да, когда вот мы изъяли что-то из земли, все это постоянно... Ну, с другой стороны...
Технологии?
Ну, во-первых, технология, возьмите золото, да, то, которое извлекается из земли, и, в принципе, оно накапливается. То есть, да, что-то пропадает, ну, скажем, уходит и не используется в дальнейшем. Но в любом случае, в большинстве своем, конечно, есть полезный компонент, который дальше утилизироваться не может. И мы, конечно, должны добиться того, чтобы... Ну, большинство сырья, которое мы добываем, оно все-таки по максимуму использовалось и не уходило в отходы, и могло в дальнейшем, так сказать, использоваться в различных отраслях.
А я вот быстро посчитал, что как раз у нас есть потенциал для переработки 47 миллионов тонн каждый год. Ну, если брать вот эти как раз коммунальные отходы, да, вот эти 93% от коммунальных отходов, которые не утилизируются, не перерабатываются. Что мешает? То есть мы уже давно говорим об этих новациях, да, и, в принципе, есть какой-то зарубежный опыт, там процент утилизации, он гораздо выше, там есть раздельный сбор мусора и так далее, и так далее. Вот что нам мешает вести эти технологии? Потому что, ну, такое обывательское мнение, что бизнес на мусоре — это некая такая золотая жила. Потому что каждый, кто пытался пробраться на... Я как журналист один раз пытался пробраться на вот эту свалку ближайшую, там охрана не пускает так, что как будто они дом на Рублевке охраняют. Вот почему не идет большой бизнес?
Кто имеет этот бизнес?
Да.
Ну, на самом деле, да, везде, опять же, нельзя подходить с одним лекалом к любой проблеме. Понятно, что есть те сферы, где у нас высокоприбыльный бизнес именно бизнес по утилизации отходов, захоранивание отходов до поры до времени тоже был достаточно высокоприбыльный бизнес. В первую очередь было связано это с тем, что, ну, скажем так, захоранивали в упрощенном виде. Многие экологические вопросы, они не соблюдались, и в связи с этим как раз и многие претензии и так далее. На сегодняшний день, конечно, мы ужесточаем эту сферу, и это именно связано с тем, что мы должны переходить на современные технологии. Здесь в любом случае альтернативы нету. И современные технологии предполагают и сортировку в обязательном порядке, чтобы извлекать полезные какие-то компоненты из этих отходов. Современный бизнес в сфере отходов предполагает использование и термической обработки отходов для производства электроэнергии. Во всем мире активно, так сказать, такие технологии используются, и очень часто, наверняка это вы слышали, и в крупных городах. И многие страны, которые следят.
Слушайте, в Швеции, мне кажется, уже 10 контейнеров на каждый отдельный вид мусора.
Швеция, Австрия, Финляндия, Япония и так далее. То есть, в принципе, многие уже и сортировкой занимаются, и у многих стоят мощные комплексы по термической обработке отходов при производстве электроэнергии. Ну и так далее. То есть, в принципе, на самом деле эти все подходы, они, абсолютно вы верно сказали, они существуют, они уже апробированы времени, но они, конечно, требуют и затрат, и достаточно серьезных вложений. И, с другой стороны, проще в ряде случаев просто захоранивать, но вот для того, чтобы вот эта простота не звучала, так сказать... Ну, скажем так, на фоне того, что это просто эти полигоны превращают территории в огромные, ну, экологически опасные объекты, мы все-таки, во-первых, должны внедрять, как я уже говорил, внедрять технологии, современные технологии по утилизации отходов, по сортировке отходов, использовать те же самые комплексы по термической обработке отходов, ну и так далее. То есть, в принципе, все это вот сейчас активно внедряется. Для этого у нас, в том числе, и правительством принято приоритетное приоритетный проект, программа, которую мы называем «Чистая страна», где уже сегодня есть блок, связанный с ликвидацией так называемых накопленных отходов, прошлый экологический ущерб, там 25 объектов. Плюс ко всему, в этом же проекте уже начата к реализации мы подошли, это строительство заводов по мусоросжиганию. Плюс ко всему, у нас еще планируется, в том числе в рамках этого проекта, реформирование на уровне субъектов Российской Федерации системы оборота отходов. Это вот в связи с тем, что мы сегодня внедряем новое законодательство. В 2014 году оно было принято, и в соответствии с этим новым законодательством все, с 2019 года все субъекты должны выйти или перейти на новую систему оборота отходов.
А, кстати, вот есть мусороперерабатывающий завод, а есть мусоросжигающий завод. В чем отличие?
Да. Ну, начнем с того, что мусороперерабатывающий завод — это, ну, в первую очередь, заводы, которые ведут переработку отходов с выходом, выходом полезного компонента в виде сырья какого-то. Uh-huh. Сырья, которое в дальнейшем будет использовано для различных отраслей. Я сейчас вот примера не буду приводить, но я думаю, это понятно, да, там, когда пластик перерабатывается или там те же самые шины перерабатываются, в дальнейшем становится материалом для строительства дорог. Пластик для
спортивные площадки, кстати, вот эти
абсолютно
крошки,
верно, строительство каких-то спортивных объектов и так далее. То есть это вопрос переработки. Но в ряде случаев есть отходы, которые достаточно сложно куда-то применить, и их отсортировать сложно. И этот как раз... это направление, оно как раз связано с мусоросжиганием. И здесь полезный компонент – это электроэнергия. Электроэнергия, которая может использоваться для местных нужд, для того, чтобы для сельского хозяйства, и так далее. Я сейчас, опять же, примеров, их достаточно много во всем мире. Маленький штрих, Япония, Токио, стоит завод по мусоросжиганию, а рядом большой спортивный комплекс, который как раз использует электроэнергию с этих самых...
А воздух не загрязняет?
Абсолютно. То есть прямо в центре города это все находится, вокруг бегают люди, и я специально изучал этот опыт, и никаких выбросов нет.
Вот если говорить о Москве и Московской области, насколько я знаю, там в планах строительства 4 мусоросжигающих заводов.
Московской области, да.
Да. Они будут, видимо, уничтожать мусор, в том числе и в Москве.
Московский мусор. Да, назовем это так, да.
Эти заводы будут, они тоже будут что-то полезное извлекать из мусора? Потому что вот с экологами говорили, они говорят, что отлично, мусоросжигающие заводы, здорово, но все зависит от того, какая технология там будет применяться. Вот у них есть...
Я не буду забегать вперед. Я знаю, что они планируют использовать японскую технологию. Естественно, это предполагает в том числе и сортировку. Уровень сортировки будет зависеть от того, как, эта технология будет внедряться, как это будет все применяться. Но в любом случае, конечно, полезные компоненты они должны будут извлекать, потому что, как я вам уже сказал, уже принято постановление, которое запрещает захоранивать или уничтожать определенный вид отходов. И в любом случае определенную сортировку необходимо будет проводить перед тем, как этот мусор, как я его называю, термически обрабатывать.
А кто должен этим заниматься? То есть такое тоже обывательское суждение, что не надо сортировать мусор. Сейчас они, в принципе, есть такие технологии, что вот на самом заводе они смогут эти фракции как-то разделить. Но при этом в развитых странах мы видим, что сортировка мусора, она все-таки действует, работает. Например, в той же Швеции там даже штрафуют за то, что если не в тот контейнер положил неправильный мусор.
Да, и могу так сказать, не только в Швеции. Ага. И в Японии тоже. Но в Японии немножко другой подход. Там наоборот... дают льготы для людей, которые занимаются раз сортировкой у себя в домах. Mm-hmm. Это как раз тоже один из вариантов. Да, где-то штрафуют, где-то льготы дают. Это все зависит
от политической... Мы что-то будем такое делать?
На самом деле мы со своей стороны предлагали и предлагаем, использовать именно вот такой подход, когда людей будут поощрять поощрять, что они будут заниматься сортировкой.
Сергей Донской в студии радио «Комсомольская правда», министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Мы продолжим через 2 минуты.
Только у нас. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Только у нас.
Возвращаемся в студию. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской у нас в гостях. Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики, Антон Челышев. Сергей Ефимович, в начале августа президент провел совещание на берегах Байкала. В Бурятии какие сейчас, на что сейчас обращено особое внимание разных органов исполнительной власти, если говорить о Байкале и прилегающей территории?
Ну, сразу хочу сказать, что был достаточно такой подробный разговор или обсуждение тех вопросов, которые сегодня волнуют людей, которые проживают на берегу Байкала, на Байкальской природной территории, и людей, которые ответственно относятся или внимательно следят, что здесь происходит. По порядку, если говорить о том, что накопилось, то, конечно, речь шла и в том числе о ликвидации последствий работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который был закрыт в 2013 году, а это, на самом деле, одна из таких была проблем все 40 лет, с момента строительства даже этого завода. В 2013 году его закрыли, и вот сейчас стоит задача, чтобы убрать накопленные отходы, соответственно, убрать те заводские строения или что-то с ними сделать, по крайней мере, чтобы они не дальше, так сказать, не имели негативное экологическое влияние на Байкальскую природную территорию, на сам Байкал. Ну и в целом необходимо как бы реформировать всю экономику этой территории для того, чтобы она могла развиваться, потому что, конечно, до этого она вся базировалась, или, скажем так, тот город, в котором размещался Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, он в целом, конечно, работал, или город был ориентирован на этот самый целлюлозно-бумажный комбинат. Поэтому на сегодняшний день как раз задача стоит вообще переориентация и как бы развитие здесь новых и производств, и бизнеса, малого, среднего бизнеса. Но это
там
одна из тем.
Потенциал для туризма, наверное,
это огромный, гигант. Абсолютно верно. И, конечно, здесь необходимо все эти вопросы решать, но ключевая задача, она остается, и необходимо, так сказать, как можно быстрее начать этот проект. Ключевая задача – это ликвидация вот того накопленного экологического ущерба, который за 40 лет сформировался. Это миллионы тонн шлам лигнина, который накопился на берегу Байкала. Это нужно ликвидировать, это нужно, так сказать, сделать так, чтобы это не стало или не было негативным таким пятном, экологическим пятном на вот этой, ну, скажем так, Байкальской природной территории.
А до сих пор не убрали? Просто еще... мне кажется, каждый год волонтеры собираются
раз. На самом деле пока еще проект не закончен, пока только подготовлены решения для того, чтобы технологические решения для того, чтобы убирать этот шлаг.
Это именно промышленные отходы.
Раз относится именно к промышленности. Uh-huh. Это промышленные отходы, накопившиеся за 40 лет и которые необходимо убрать. Дальше обсуждали вопрос, связанный с очистными. Одна из таких важных тем – это строительство очистных в Улан-Удэ, а это один из ключевых загрязнителей на сегодняшний день Байкала, я имею в виду город, где напрямую попадает отходы напрямую попадают в Байкал, и необходимо как раз строительство очистных, это больше 2 миллиардов рублей.
А он же стоимость. Вроде далеко, Улан-Удэ, не на побережье условно стоит.
Значит, могу так сказать, что несмотря Здесь много таких территорий, несмотря на то, что они находятся на определенном отдалении от Байкала, все равно они имеют влияние на Байкал, потому что именно все отходы сливаются в Байкал, и, конечно, здесь...
Через речки.
Ну, по-всякому. Здесь необходимо, так сказать, достаточно существенные вложения, строительство очистных, современных очистных на как раз этих, на этих объектах, на этих, в этих городах, для того, чтобы, так сказать, сбросов не было, не было вот этого, ну, скажем, этого негативного влияния, которое из года в год мы наблюдаем. Плюс ко всему вопросы омуля, биоразнообразия тоже обсуждались на этом совещании, и как раз вопросы браконьерства тоже затронули. И здесь тоже были соответствующие поручения даны для того, чтобы мы могли здесь усиливать и свою деятельность, и не только мы, именно не только Минприроды, но и Минсельхоз, и Росрыболовство, которое входит в состав Минсельхоза. То есть, ну, здесь достаточно большой спектр вопросов, который обсуждался и который в ближайшем будущем будет погружен в протокол этого совещания.
Ну, давайте с берегов Байкала на берега Волги переместимся. В начале августа же прошло большое совещание, посвященное ситуации с Волгой. И стало известно о том, сколько потребуется денег на, вот, в частности, приоритетный проект оздоровления Волги. Там порядка 250 миллиардов рублей. Деньги
больше 250.
Больше 250 да. миллиардов рублей. Деньги достаточно серьезные. А можно вот сейчас в двух словах о том, каковы основные проблемы Волги? С чем придется иметь дело вот в ближайшие несколько лет при реализации этой программы?
Ну, как любой крупный проект, основная проблема – это деньги. Дефицит – это вот ключевая проблема, которая на сегодня день стоит. Мы понимаем, что здесь надо включить, ну, все возможности и федерального бюджета, и бюджета субъектов Российской Федерации, которые как раз находятся на берегах Волги, чтобы можно было бы реализовывать те проекты, которые на сегодняшний день уже видно, они, как говорится, на поверхности у нас находятся. Речь идет о, как, тоже о строительстве очистных, о переоборудовании предприятий, переходе их как раз на наилучшие доступные технологии именно здесь, в районе Волги. Это и ликвидация накопленных на берегах Волги точек, горячих экологических точек, как мы их называем, и, опять же, прошлый экологический ущерб. Все это вот как раз заложено в ту сумму, о которой вы сказали, 257 миллиардов рублей. Из них вот как раз 100 миллиардов – это федеральное, а все остальное – это как раз частные и частные деньги, имеется в виду деньги предприятий, и средства уже субъектов Российской Федерации, которые тоже должны уже в рамках этого приоритетного проекта подготовить свои проекты по модернизации жилищно-коммунального хозяйства в своих городах, чтобы не было вот этих прямых сбросов в Волгу. Плюс ко всему в ликвидация как раз вот тех вот горячих точек, здесь и химические производства, и накопленный ущерб от нефтепереработки, и, ну и так далее, и тому подобное. То есть на самом деле тут больше 64 только горячих, крупных горячих точек экологических, которые на сегодняшний день мы наблюдаем, но мы еще заложили, что следующий год вместе с тем, что уже начнем некоторые, так сказать, проекты по строительству, по реконструкции очистных, по модернизации производств, мы все-таки еще будем проводить инвентаризацию, еще раз пройдемся, посмотрим по берегам, где есть как раз вот те самые точки экологические, которые необходимо закрыть или, скажем, решить те проблемы, которые на сегодняшний день на берегу Байкала... Волги накопились.
Сергей Ефимович, ну что на Байкале, что на Волге, ну помимо промышленных предприятий, каких-то выбросов канализационных стоков, есть такая, наверное, чисто российская проблема, ну или, по крайней мере, если сравнивать нас с какими-то европейскими странами. Люди мусорят, то есть, ну, считается, что, ну, вроде как, природа у нас большая, земли много, ну, если я оставлю пакетик с мусором, ну, ничего страшного, да. То есть, ну, есть вот некий такой у нас менталитет, ну, я думаю, каждый, кто выезжал на пикник, сталкивался с этим, что некоторые компании берут просто и оставляют весь мусор на берегу. А как с этим бороться? И вообще, как думаете, это вот что это такое? Это менталитет? И будет он меняться, не будет? Как на это повлиять?
Ну, конечно, с людьми надо работать, как говорится, да, то есть необходимо и в том числе объяснять, и показывать, и создавать условия, чтобы не мусорили. Ну, в конце концов, если нет инфраструктуры, а люди выезжают на эти территории, то не все достигают такого состояния, что они этот мусор вместе с собой вывозят. Вот, поэтому в любом случае там, где и население, граждане отдыхают, там, конечно, необходимо создавать инфраструктуру. Но в любом случае вот эта работа и общественных организаций, и органов власти для образования населения, для того, чтобы, так сказать, создать внутреннее желание не мусорить, это вот одна из ключевых задач.
А льготы, тоже... может, какие-нибудь?
Льготы, ну, знаете, все равно, в первую очередь, человек должен внутри себя почувствовать, что, ну, если я нахожусь у себя дома, то жить на мусорке, я думаю, не очень приятно, и в любом случае это состояние, это внутреннее желание как раз создавать вокруг себя именно чистую территорию, чистую природу, оно должно быть естественным. Это, кстати, одна из ключевых задач нашего года экологии, которым мы сегодня занимаемся.
Сергей Ефимович, спасибо вам большое. Желаем успешного завершения года экологии. «Комсомольская правда», кстати, является информационным партнером года экологии в России. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской был гостем нашей студии. Спасибо вам, Сергей Ефимович. Обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков, я Антон Челышев. До свидания.
Счастливо.
Спасибо.
Только у нас. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.